Дорогие братья и сестры, эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня Димитриевская родительская суббота. Православные верующие поминают своих усопших, и я хотела бы сделать темой нашей передачи разговор о такой сложной теме, как культура смерти. Вот буквально на днях на сайте «Православие и мир» появилась интереснейшая новость. Католическая церковь Англии и Уэльса запустила сайт под названием «Искусство достойной смерти». Авторы проекта попытались донести до верующих и неверующих, что достойная смерть возможна, что она может быть спокойным и интимным событием. По сути, это обновленная версия широко распространенного в средние века сочинения под названием «Искусство смерти», пишет The Guardian. Тяжело больным людям и их близким сайт рассказывает о том, как подготовиться к смерти в духовном и практическом плане. На сайте есть и анимационный ролик, озвученный актрисой Ванессой Редгрейв, рассказывающий о том, как вымышленная семья готовится к мирной кончине одного из ее членов. Актриса, которая, столкнувшись с проблемами со здоровьем, обсуждала желание уйти из жизни, помогает передать основное послание ролика о том, что смерть – это не конец, а переход в лучший мир. Вот такая вот интересная новость. И вот, мне кажется, на нынешнем этапе состояние умов в обществе в отношении этой темы у нас пока такой разговор, наверное, вызовет очень неоднозначную реакцию, хотя, мне кажется, он очень нужен был бы и у нас.
Ну, безусловно, есть христианское отношение к смерти, которое выражено вообще в Евангелии, в Библии, что к смерти нужно подойти. Есть святоотеческие правила, принципы, где сказано, что, ну, такую, скажу, расхожую фразу, не бывает христианских жизней, бывает христианской смерти. То есть то, как человек умирает, то, как заканчивается его жизнь, показывает то, как жил человек на самом деле. В этом плане, ну, конечно, вообще разговор о смерти, вообще так вот эта культура смерти, она так или иначе присутствует во множестве других культур. Там, например, вспомнить ту же японскую культуру, где вот так вот красиво умереть, это значит дать какой-то залог для своего рода, чтобы мог род твой дальше жить. Там культура смерти воинов, тех же римских или греческих, спартанцев, тех же там. Что лучше быть щитом или чтобы тебя принесли на щите. То есть это все так или иначе относится вот к этой культуре смерти, культуре умирания. Зависит от того, как человек вообще подытоживает эту жизнь. В Библии есть такое понятие, что человек приложился к отцам, когда говорится про какого-то патриарха, праведника.
Ну, вы упомянули про римских воинов. К смерти на поле боя приготовиться невозможно. Вот я думаю, что здесь речь идет вот на этом сайте как раз о умирании таком в кругу семьи, что называется, ну, либо в больнице, неважно, но во всяком случае именно об умирании или от старости, или от какой-то конкретной болезни. Но к внезапной смерти подготовиться каким-то образом вот так, чтобы можно было это описать, эту подготовку, я думаю, это невозможно. Можно единственное, что каким-то образом психологически поддержать близких, вот, кто потерял внезапно родного человека, но подготовиться к этому, скорее всего, нельзя.
Ну, не знаю, вот на самом деле воин, одно из его главных качеств – это понимать, что ты завтра можешь это умереть, что любой день для тебя реально может оказаться последним. Но вот мы все равно так не живем сейчас. Мы все равно предполагаем, что завтра встанем, что-то, то-то будет. То есть все равно смерть для, ну, вот, нормального современного человека, живущего в таких естественных, мирных более-менее условиях. Мы, да, действительно должны, как христиане, думать, что этот день может быть последним. Такое есть аскетическое правило. Вот. Но все-таки именно, когда человек на войне, и каждый день реально может оказаться последним, в этом смысле к этому можно подготовиться. В каком плане подготовиться? Можно начать вот об этом думать, и не просто думать, а главным все-таки здесь, как ни странно, выступает отношение с близкими людьми, ну, с теми друзьями, например, по оружию, если это воины, которые вместе живут, они, в чем и суть воинской, вот этого воинского братства, что каждый день у них может быть последним, и поэтому как ты будешь уходить, если ты, например, в ссоре с кем-то, если ты кого-то, на кого-то обижен или кто-то на тебя обижен. Это очень важным является момент. Вот вспоминают некоторые афганцы там, вот, ну, вот тот же Виктор Николаев известный, что они, когда был вот такой момент смертельной опасности, они просто друг у друга стали говорить: «Прости меня», то есть просить прощения. Вот эта тема прощения и то, чтобы быть примиренными со всеми, наверное, это первоначальное и главное вообще в подготовке к смерти. Если вот этого примирения какого-то, хотя бы с твоей стороны, понятно, что иногда невозможно примириться со всеми, но если ты сумел примириться в сердце своем, отпустить, даже если тебе сделали какое-то сугубое зло, которое тебе всю жизнь перевернуло, исказило, разрушило, например, даже в этом случае нужно уметь найти в себе силы примириться перед смертью. Наверное, вот это первое правило, если мы говорим про, ну, про себя. Вот. Но я так понимаю, что здесь два аспекта есть. Когда уходят твои близкие, это одна ситуация. Другая ситуация, когда ты сам готовишься к смерти. Вот мы о чем больше будем говорить сегодня?
Да, я думаю, что и о том, и о другом. Вот мне хотелось, знаете, что сказать. Вот буквально вчера тоже я прочитала интервью с одним очень известным трансплантологом. Речь шла о том, что, к сожалению, очень плохо у нас с трансплантациями в стране. То есть там интервью на самом деле довольно страшное, потому что оно показывает, как у нас в этой сфере все сложно, все неблагополучно, и как много детей, допустим, умирает, не дождавшись трансплантации. И речь шла в том числе вот о так называемой трупной трансплантации органов, о том, что врачи не обладают абсолютно культурой разговора с родителями или с близкими потенциальных доноров. У нас, я помню, был какой-то такой достаточно скандальный случай, когда даже пришлось близким подавать в суд, когда органы были изъяты без разрешения близких. И самое странное, что мать девушки, у которой эти органы забрали, она присутствовала при ее смерти, она там находилась, в больнице, то есть разговор с ней был возможен. И при том, что органы были изъяты в рамках закона, то есть врачей оправдали, и хотя очень долго разбирательство длилось, и очень это было все тяжело и для врачей, и для всех, вопрос не в том, что они что-то сделали незаконное, а вопрос в том, что нет вот этой культуры ни у самих людей разговаривать на эту тему. То есть люди сразу впадают в истерику, говорят: нет, ни в коем случае моего там сына, дочь, отца, мать, ни в коем случае не прикасайтесь, и я не хочу, чтобы трогали. То есть люди не думают о том, что кому-то это может спасти жизнь, и не хотят об этом знать ничего. И с другой стороны, вот это вот неумение врача подойти к близким и спокойно с ними поговорить, поставить их в известность обязательно, спросить у них разрешения, поскольку это и законодательно пока все не проработано, то вот все это вот в таком подвешенном состоянии. А если смотришь вот какие-то фильмы, связанные с медициной, с работой больницы, вот американские, европейские, там видишь постоянно вот эту работу врача с близкими людьми. Их учат этому, прямо вот интерн пришел, его натаскивают и учат, как надо разговаривать с родственниками. Идет операция, кто-то должен в течение этой операции, если она долгая, несколько раз выйти и сказать, что происходит, что сейчас делают, каково состояние, какие прогнозы, успокоить, там, условно говоря, по головке погладить. Если, не дай бог, человек умер, не кто-то там, не какая-нибудь медсестра, не кто-то, а сам врач, который делал операцию, он берет на себя эту ответственность выйти, к близким и сказать, что там ваш сын, брат, там муж скончался на операционном столе, причины такие-то, такие-то и так далее. Опять же, если речь идет о заборе органов, там строжайшие вообще по этому поводу инструкции. Во-первых, там собирается всегда консилиум, который решает, кто в очереди первый, кого можно сдвинуть, передвинуть. То есть это невозможно сделать без ведома огромного количества людей. А вот в этом интервью, о котором я упомянула, врач рассказывает о том, что у нас, к сожалению, это буквально на личных связях может произойти. То есть если в очереди кто-то стоит, его могут спокойно отодвинуть и там кому-то по знакомству или за деньги эту печень отдать, вместо того, кто стоит реально в очереди, и никто это не контролирует. И я, собственно, говорю даже не к тому, что вот тема трансплантации, которая сейчас часто обсуждается, мне кажется, она важная и для верующих людей. Каждому стоит задуматься о том, а готов он, в случае, если с ним что-то случится, подписать какое-то согласие, да? Или, как сейчас говорят, как это существует на Западе, когда человек заранее где-то изъявляет свою волю. Причем достаточно это сделать даже устно в разговоре с близкими. Если человек высказал когда-то, что вот если со мной что-то случится, то, пожалуйста, забирайте все, что надо, кому надо, пусть это кого-нибудь спасет. Либо человек ставит где-то галочку в каких-то документах, что он не против. Если этого нет, то добиваются согласия, просят, вернее, согласия родственников. У нас вот это все совершенно не проработано, и большинство людей, у многих, по крайней мере, есть предубеждение страшное по этому поводу. И хотя и церковь уже, люди церковные высказывались, то, что это именно самопожертвование, и в этом абсолютно нет какого-то, так скажем, дурного сакрального смысла, что вот если у человека какие-то органы мертвого забрали, то это как-то повлияет на что-то или какой-то ущерб ему нанесет. Но, тем не менее, вот такое отношение продолжается. И мне кажется, что это очень связанные вещи вот с той темой, о которой мы сейчас говорим. Люди просто не хотят слышать о том, что вот надо решить какой-то вопрос, относящийся к моей смерти, который может произойти тогда-то и тогда-то, или к смерти моих близких. Я не хочу об этом ничего знать. Как бы говорит человек и загораживается вот от этой темы.
Не знаю, откуда эти истоки. Наверное, они идут из каких-то языческих, наверное, суеверий.
Потому что человек в загробный мир попадет без каких-то
сердца. Да, да, да. Это чисто, конечно, языческие суеверия. Вот. Потому что мы же знаем, что воскресение мертвых – это тайна. Когда это произойдет, как это будет. И мы знаем, что даже если человек где-то сгорел, или вот сейчас эти споры о кремации идут, что все равно отпеваем человека, значит, мы верим, что его Господь тоже воскресит такого человека. Хоть мы и говорим, что это не противоречит нашему представлению о правильном отношении к покойному. Вот еще слово «покойный», что его нельзя беспокоить. Вот. Но что значит беспокоить покойника? Беспокоить – это значит, вот если мы говорим, и о чем вот я постоянно общаюсь, ну, когда на отпевании происходит, когда люди приходят после уже того, как они похоронили человека. Главное, о чем говорить приходится и подчеркивать, это то, что после того, как человек ушел, мы должны помнить и делать за него самое хорошее. В чем главное вот отношение к христианской смерти? Его можно выразить таким, может быть, такой формулой, что ли. Забыть все плохое, забыть именно в каком плане? В том, чтобы вот мы все грешные, мы все что-то с чем-то по своим страстям делаем в этом мире какое-то зло друг другу. Или даже, что хуже происходит, запускаем механизмы зла. Вот эти звенья зла рождаем. Или шестеренки зла. То есть мы запускаем этот механизм, и начинает крутиться. И после нашей смерти тоже какое-нибудь зло начинает крутиться.
Вот такое. Инерция.
Инерция, да. Вот там самый известный пример, который мы раньше все с юмором, конечно, это все там. Там Вагнер написал музыку там, скажем, полет Валькирии, вот эта вот мощь там этого немецкого духа, и она продолжилась в виде там фашистской агрессии или нацистской агрессии. Вот такие некоторые вещи, даже с точки зрения культурологической, рассматривают некоторые творцы, так скажем. Но если говорить более вот так вот понятным языком, действительно, мы, совершив какой-то грех, какое-то зло, поступив где-то по страсти, оставляем наследство своим детям, ну или тем, кто остался после нас, там, ученикам, если это педагог, и так далее. Очень сложно это будет детям преодолеть часто. Очень сложно вот какие-то вот эти вот, как сейчас говорят, мемы, вирусы там даже, которые человек в этой жизни запустил, очень сложно их остановить порой бывает. Но вот православное правило, оно заключается в том, что мы должны остановить, как бы это тяжело не было. И даже если твой отец сделал что-то плохое, вот, мы останавливаем это, мы его не продолжаем. Это, кстати, показано в Библии на примере Хама и детей Сима и Афета, когда вот Ной, как мы знаем, вот выпил и был пьяный и лежал вот нагим. Хам это все растиражировал, а Сим и Афет прикрыли. Вот есть такое правило не раскрывать грехов родителей своих. И поэтому отношение к человеку, который умер, оно вот именно с этим связано. Мы плохое не просто забываем, чтобы как бы лицемерно забываем, а мы плохое пытаемся забыть, чтобы его не транслировать дальше. А хорошее, наоборот, помним. Опять же, для чего? Для того, чтобы транслировать его дальше. В этом смысле проблема трансплантации, она полностью укладывается вот в эту парадигму. Если человек жил, у него был здоровый орган, он его не посадил, не погубил там, своей жизнью, почему бы ему этим не поделиться, чтобы дальше человек жил и о нем молился, и его помнил? Человека, который дал тебе возможность дальше жить там, своим органом, своей частью, своего тела какого-то даже. Вот, собственно говоря, и вся культура. Поэтому не должно быть никаких-то каких-то других вот таких, что покоить, это трогать тело покойника. Да, если мы глумимся над телом покойного, это, безусловно, кощунство, это даже ни в какие рамки не укладывается. Но именно если мы делаем и пытаемся за покойного какие-то его хорошие дела, чтобы они продолжались, раскрывались дальше, вот это является христианским отношением к смерти. Вот, собственно говоря, человек в этой жизни призван делиться, чтобы было общее. То, что у нас есть, даром получили, говорит Господь, даром отдавайте. В этом суть вообще жизни человека. Умение делиться, умение отдавать то, что у тебя есть. И, в принципе, мы понимаем счастье, это такое нормальное, я бы сказал, именно каноническое понимание счастья, это когда нам есть с кем его разделить. А если тебе счастье свое не с кем разделить, то ты превращаешься в вот именно образ такого Кощея, который чахнет над златом, он ни с кем не хочет его разделить. Или такой Плюшкин тоже, совершенно несчастный образ. Из всей вот этих мертвых душ, наверное, самая мертвая душа, одна из самых таких, это Плюшкин. Самый какой-то для меня в свое время вызвал наибольший какой-то внутреннее содрогание, я бы так сказал, который не может поделиться ни с кем. И вот в этом смысле покойный, он вроде бы не может уже делиться, он все, ушел из этой жизни. А мы, которые остались после него, мы призваны именно за него, за этого покойного, делиться. Почему милостыня так важна? Она тоже об этом. Мы говорим, вот, помяни такого-то, поэтому при этом подразумеваем. Мы человека накормили, например. Раньше милостыня была вообще практическая вещь. Пошел и конкретного нищего в память о покойном накормил. Сейчас мало таких нищих. Но есть, конечно, тоже люди, которые испытывают какую-то проблему. Но все равно вот такого вот именно явно голодающего в нашей стране все-таки уже мало. И так вот, мы при этом говорим, это не моя милостыня, не мое, не я тебя кормлю. Не я тебе даю вот эту вот радость жизни, а вот тот покойный, который ушел, он тебе уже не может дать, но как будто он дал. Представь и ему благодарность, воздай, поэтому за него помолись. Не за меня, а за того покойного. Вот суть вот этого отношения к христианской смерти.
Действительно, какие-то вещи вот в советское время, как ни странно, были более распространены, чем сейчас. Сейчас люди прежде всего обязательно вот в храм, сорокауст и так далее. В советское время, поскольку храмы были чаще всего далеко, батюшку еще надо было найти, то выходили из положения другим образом. Я тут перечитывала недавно главы из замечательной книги «Белым по черному» Рубена Гальего, если вы читали. Это книга человека испанского происхождения, у него мать была испанка, ну, понятно, в какие годы она сюда приехала. И он остался один, ей сказали, что он умер, вот, по каким-то там политическим чисто причинам, и она считала его умершим. А он рос в ПНИ, то есть в интернате для престарелых, как и все дети-инвалиды в то время, а у него был детский церебральный паралич. И вот эта книга совершенно потрясающая, автобиографическая, она рассказывает о том, как в советское время дети-инвалиды жили вот в этих ПНИ. Но это страшная книга на самом деле, она правдивая, и читать довольно страшно ее. Но вот один эпизод я хотела рассказать. Он говорит, что на Пасху, но это, видимо, было, скорее всего, может, и не на Пасху, а на Радоницу, во всяком случае, вот в пасхальные дни, говорит, было довольно забавно, как нас выносили гулять, мы там где-то ползали по двору на травке, и через забор, буквально, говорит, штурмовали наш интернат бабушки деревенские с полными корзинками всякой снеди. И поскольку руководство, там, естественно, нянечки всякие очень не приветствовали это дело, они тайком, значит, они перелезут с этой корзинкой и начинают этого ребенка, значит, кормить блинами. Вот прямо запихивать в него, ешь, 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 и помяни там такую-то, помяни такую-то. И пока нянечки нет, пока никто не видит, они ухитрялись, значит, несколько блинов там или конфет, или что-то. Этому ребенку, который никаких блинов, конечно, за всю свою жизнь ни разу не видел, и конфет тоже, ухитрялись у него затолкать. Вот такая была форма, что самых несчастных, самых бедных, самых обездоленных вот как-то чем-то накормить, и усопшим будет хорошо. Вот сейчас, конечно, у нас есть и волонтеры и так далее, но вот такого стремления именно в качестве поминовения своих усопших вот побежать и сделать какое-то доброе дело и кого-то накормить, вот как-то меньше, мне кажется, или, может быть, я чего-то не знаю.
Ну, мы не знаем до конца всего этого. Я вот об этом всегда и говорю во время отпевания. Вот, говорю всегда две вещи. Первое – это как вы жили до сих пор. Если вы ради усопшего жизнь свою меняете, то есть не думали ни о чем, жили себе, сорвали цветы жизни, и вдруг в какой-то момент человек начинает задумываться. Это лучшая память о усопшем, первое, что нужно сделать. Если человек был таким гедонистом отчаянным, и вдруг смерть близкого его отрезвила, это первое, что человек должен сделать. Второе, это подумать о милосердии, как о самом главном христианском делании. У нас действительно проблема с милосердием. Мы не умеем быть милосердными. Вот, даже друг другу, даже внутри семьи бывает, не умеем быть милосердными. Вот именно культура отношения к смерти начинается культурой с развитием милосердия. Не случайно вы сказали, что именно это бабушки в советское время, те, которые это помнили еще вот с тех времен, когда это было распространено.
Ну, когда традиции было носить заключенным, например.
Да. Да, у нас, если мы возьмем нашу вот Русь, вот именно крестьянскую Русь, когда это было на уровне крестьянства распространено, то там эти все традиции, они были естественны, они были вот как бы в народе, в народной памяти, вот, именно поделиться ради усопшего, не просто естественно, они были, ну, как бы сказать...
И не обязательно ради усопшего, а просто так, да?
И просто так,
да. Какие-нибудь каторжники идут через деревню, гонят их,
да.
Бежит и подает.
Да, но это еще, конечно, но это еще, видите, было связано с тем, что слишком много страданий было на Руси. Да и сейчас их немало, но сейчас они как-то очень локализованы. Они сейчас как-то, эти страдания, скрыты бетонными стенами в основном. начиная вот с этих времен, когда на Лубянке всех прятали, увозили и прятали. И ничего нельзя было принести. Кому принести, если человек спрятан за бетонными стенами? Это ужасное было время, когда ты даже лишен права на милосердие.
Передачи принимали, но, во-первых, только от родственников принимали, во-вторых, еще
неизвестно. Неизвестно, да. Да, это было страшное время, и потому
говорили,
что...
Говорили, 10 лет без права переписки, передачи не
было. Да, 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 все это можно узнать, как это все было, потому что... И еще неизвестно, что жив он или не жив, потому что его там расстреляли, например, очень быстро, а где он? Вот. И не сообщили родственникам. Потому что он враг народа же, как ему, все, забудьте про него. И поэтому...
Как боялись оказать какую-то помощь семье этого врага народа,
вот
или тайком,
да.
Это все вынуждено
быть. Это страшное дело, вот это у меня на приходе есть много вот таких уже пожилых, которые в селах в то время, вот именно в довоенных селах родились, и вот они жили. Вот они рассказывают многие истории такие, как, какие проходили, реально с ними были. Вот как там были те, которые имели доступ к распределению еды, например. Вот, и они там приходили в школу с такими бутербродами, там, с этой колбасой копченой или еще с чем-то. А дети жили на лебеде. Таких случаев очень много нам рассказывали. И действительно, вот произошло самое страшное вот в эти годы, когда произошло вот это вот лихолетие, когда люди забыли Бога, произошло самое страшное, то, что люди стали бояться помочь друг другу. Вот самое святое, поделиться друг с другом, облегчить страдания, оно стало восприниматься как даже что-то постыдное.
Ну, или как преступление.
Даже как преступление. Если ты помог кому-то, все, ты неблагонадежный. Вот это, наверное, самое кощунственное вот такое именно искажение того, что произошло с нашим народом. Еще раз подчеркну, именно это и есть отношение к смерти. Наверное, начинается с развития в себе милосердия.
Кстати, если про традиции милосердия говорить, ведь совсем не так давно... Наверное, около 10 лет, когда первые хосписы у нас появились в стране. Началось все это на Западе, опять же. Сколько бы мы ни ругали западную бездуховность, но традиции вот такого отношения к умирающим людям, благоговейного, трепетного и уважительного, они начались, по крайней мере, сейчас, в 20 веке. Они начались там и пришли к нам оттуда, потому что свои традиции мы утеряли. Mm-hmm. И сейчас, слава Богу, вот это как-то начинается. Вот первое паллиативное отделение, мы о нем рассказывали, наконец, в этом году, только в этом году появилось в Екатеринбурге. Вот. И это же тоже культура, что человек не должен умирать в забвении, человек не должен умирать одиноким, человек не должен умирать в страданиях и без обезболивания. Человеку нужно создать максимум условий для достойной смерти, чтобы он не выкидывался в окно от нестерпимых болей, чтобы он не умирал там без всякого ухода в постели, там, в своих нечистотах и так далее, чтобы он умер достойно, чтобы люди рядом с ними были, чтобы за руку было, кому его поддержать, если это человек одинокий, предположим. Может быть, даже исполнить какое-то его последнее желание. Это тоже входит в культуру смерти, в культуру умирания, чтобы он провел свои последние дни так, как ему хочется, чтобы в его комнате была не казенная там какая-то надпись на стене, покрашенной страшной какой-нибудь серо-буро-малиновой краской, а чтобы были картины, чтобы была музыка, чтобы пели птицы за окном, чтобы до последних дней его вывозили в коляске посмотреть на природу, на небо, на солнышко и так далее. Ведь этого всего у нас еще недавно не было, ведь сейчас, слава Богу, появилось, и у людей, вот, будем надеяться, как-то меняется отношение к тому, как человек должен умирать. И что.
Безусловно, когда молодые умирают, вот бывает человек, еще вот он совсем недавно, ну, скажем, работал у себя в саду, в садовом участке, и вдруг резко там рак или еще что-то, и он уже уходит, особенно если это молодой возраст, то там вот такое бывает, когда умирают вот в старости, вот именно, вот уже организм износился, уже вот они уже плохо соображают, где-то старческие, какое-то слабоумие, еще что-то. Обычно родственники не думают, что нужно тоже что-то делать. Для молодых еще это делают, вот, когда еще совсем рядом вот, муж или жена, еще тоже в силах, муж умирает или жена, например, они вот это создают.
Проблема в том, что в нашей стране вот сейчас только стало меняться вот отношение, опять же, к медицинскому сопровождению умирающих людей, к паллиативному уходу. Еще несколько лет назад все усилия родственников, всех абсолютно, должны были уходить на то, чтобы достать лекарства, чтобы достать сиделку, или чтобы там тебя не уволили с работы, пока ты бегаешь к своему родственнику, который умирает. Помощи никакой не было. Медицинство за какими-нибудь там наркотическими препаратами надо было бегать и бивать пороги, чтобы достать. У тебя человек кричит дома от боли, а ты вынужден бегать и на коленях там врачей умолять выписать этот злосчастный рецепт. И только сейчас, благодаря вот неравнодушным людям из всяких благотворительных фондов, благодаря хорошим врачам, которые рисковали буквально своей свободой для того, чтобы своим больным выписывать эти обезболивающие, сейчас эта тема поднимается, сейчас эти законы меняются, сейчас это отношение меняется. А раньше человеку вот создавать какие-то условия для того, чтобы человек умер, так сказать, еще и, как сказать, в тех условиях, которые ему были бы близки и так далее, уж было не до того просто, лишь бы он хоть меньше чуть-чуть страдал, лишь бы он хоть немножко был как-то ухожен.
Ну, существует такое еретическое мнение, я именно не побоюсь именно так сказать, еретическое, что если человек страдает, вот, он должен отстрадать отпущенное ему Богом, как люди думают. Вот. На самом деле, это самая настоящая ересь, потому что Господь не хочет, чтобы мы страдали. Он не хочет, чтобы мы мучились. Он сам идет из-за этого на крест.
И уж явно Господь не хочет, чтобы мы равнодушно смотрели на страдания своих близких.
Безусловно. Безусловно, в таком.
И думали, ну это ему по грехам.
Ему по грехам, да, пускай он мучается, страдает. Вот это абсолютно не христианское явление, абсолютно. И когда вот именно так иногда рассуждают, что зачем обезболивать, пускай он мучается, тогда и операции нужно делать без анестезии. Тогда вообще мы и зубы без анестезии, и все. Вот здесь именно вот это жестокое отношение к человеку, которое говорит о том, что человек просто отменяется, его не существует. А человек – это, я бы так вот сказал, как вот евангельский взгляд на человека – это существо, которое должно хотеть жить. Должно не просто за эту жизнь цепляться, а должно желать в этой жизни друг с другом делиться. Вот когда человек в этой жизни друг с другом чем-то делится, он тогда живет. Поэтому, когда человек страдает, он конечно, не должен делиться страданием своим, вот, потому что делиться нужно радостью. Если человек радостью делится, вот он тогда становится человеком. А если человек страдает, он и всех, ну вот такой бывает случай, что часто бывает, когда человек начинает страдать, он всех вокруг себя, вокруг своего страдания выстраивает, и все ходят вокруг его страдания, мучаются. Вот. Здесь, конечно, подготовка к смерти заключается в том, что научиться самому страдания именно переносить. Порой это очень тяжело, но вот именно чтобы переносить самому страдание, учиться, для этого нужно делиться радостью. Когда чем больше человек делится друг с другом радостью, любовью, тем больше он, у него есть сил, как ни странно, когда у него наступает реальная боль, у него появляются силы, чтобы эту боль преодолеть вместе с Господом. Вот если говорить в сегодняшней теме, как самому подготовиться к смерти, вот есть только один такой подход, принцип – это уметь делиться радостью. И тогда, когда у тебя наступит смерть, вот именно смерть всегда связана со страданиями, так или иначе. Даже если человек вроде бы как тихо отходит, вот этот фильм «Остров», вот там, это тоже тема смерти, Он готовился к смерти долго, у него там гроб был, вот этого главного героя. Ну как он говорит, как меня мучает совесть, как я умру с такой совестью мучительной. То есть он, ну мало кто про это знал, из него это вырвалось один раз только. То есть вот это вот желание поделиться радостью у главного героя, но справиться со своим страданием. Потом мы знаем, что Господь ему открыл. Так вот, Господь открывает нам и дает нам вот эти силы, чтобы то страдание, которое мы, так или иначе, приближаясь к смерти, оно нас настигает, так или иначе, рано или поздно, в той или иной степени, психологическое, моральное или физическое. На самом деле физическое страдание, оно легче, чем моральное. И часто так бывает, что физическое страдание дается как облегчение. Вот. Это не значит, что мы не должны его обезболивать. Вот, чем вот это моральное, психологическое страдание. Когда самое страшное – это когда человек умирает в одиночестве. В одиночестве цинично брошенный всеми. Меня вот в детстве поразил такой случай, связанный с Вольтером, как ни странно. Был такой сериал еще, когда я вот в советское время его показывали. Западный сериал, очень такой он был красивый, с костюмами, вот именно с реалиями того времени. Вот мне он тогда очень нравился, про Вольтера. И меня поразило больше всего, как он умер. Вот он был богатый человек, и там его племянница, но у него своих детей, по-моему, не было. И вот племянница или кто там, его близкие родственники, они все говорили, подпиши, умрешь ведь, ничего не оставишь нам. И вот он уже вообще уже, а он до последнего не подписывал. И он все-таки, они вынудили, он подписал. Они его тут же выкидывают в пустую комнату. Для меня это такой был шок, что вот этого великого философа, который там поражал умы многих людей, его выбрасывают совершенно в темную пустую комнату. И он один на один остается с тем, как ему умереть. Забывают просто, закрывают, заколачивают, все. Вот это страшно, конечно. Подготовка к смерти. Вот резюмируем. Подготовка к смерти своей связана с тем, чтобы быть готовым к тому, чтобы страдания, которые тебе будут причинять смерть так или иначе, их не распространить на других людей, найти в себе силы, веру, надежду, любовь, чтобы их как бы внутри себя так сжать и держать. А соответственно, когда ты видишь, когда твой близкий умирает, и близкий переходит в другой мир, ты зная вот об этом, вот то, что меня потрясло со смертью Вольтера, зная, как человек сильно страдает именно в том, что он один на один остается со смертью, это умение разделить с ним смерть. Хочу только одну книгу посоветовать, она именно на меня произвела самое такое впечатление, и мне кажется, выражены вот те мысли и те примеры, которые в этой книге показаны, они как раз-таки идеально выражают суть христианского отношения к смерти. Это книга митрополита Антония Сурожского «Жизнь, болезнь, смерть». К сожалению, сейчас ее не вижу нигде, она не издается почему-то. Раньше она была издана большими тиражами. Да, он был врачом и был врачом военным. И он приводил много примеров, как он людей прямо до последней точки провожал. И как это людей успокаивало. Он говорил, что к умирающим нужно быть, то есть с умирающими нужно быть абсолютно честными. Не нужно от них скрывать, не нужно их ради вот этой вот ложного милосердия, не нужно их обманывать, что нет, все с ними будет хорошо. Если вы точно знаете, что у человека такой-то диагноз, нужно ему говорить. Мы вот, к сожалению, сталкиваемся с тем, что зовут вот нас, священников, проводить в последний путь, причастить, исповедовать. А человек уже не говорит, у него причастие он не может принять уже, потому что там всякое бывает, он уже все, там бывает пищевода нет.
Что откладывали до последнего.
Откладывали до последнего. Говорит, вот мы все-таки поняли, что нужно позвать, он же верующий у нас был, вот, а мы все боялись, что батюшку позвонит, значит все, он уже типа умирает. Вот это самое страшное, когда сталкиваешься с такими людьми. Предельная честность. И показать человеку, что вы будете с ним до конца, что вы с ним разделяете эту жизнь, и после смерти его не оставите. Вот это вот главное, что, в чем человек должен быть уверен. Если близкие любят того, кто уходит, Вот, а если они не любят, то они не близкие. Так вот, если близкие любят того, кто уходит, они должны доказать вот эту любовь. Именно в конце в жизни человека, перед смертью, у него должна быть уверенность. Его не оставят ни в этой жизни, ни в будущей. Вот это, наверное, главная такая вот мысль, которую я хотел бы донести сегодня.
Спасибо, отец Александр. Я напомню, что в студии был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. И сегодня в Димитриевскую родительскую субботу мы говорили о культуре смерти и умирания. Спасибо, до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.